Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и мои высказывания никто не смеет трактовать, потому что только тот, кто высказывается, тот и может говорить, если он живой, конечно. Сегодняшняя тема будет называться, ну, такая простая тема, дети Божьи. Дети Божьи. А вообще речь пойдет об отце. То есть много песен про маму. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Вот. Но как-то вот про отцов что-то маловато. И сегодня эту вопиющую несправедливость мы будем устранять. Мы будем говорить о папах. Это касается всех мужчин. Вот. Ну и женщин тоже в связи с этим. Так что пускай женщины извинят, речь пойдет о мужчинах. Папа. Кто главный в семье? Папа или мама?
Папа.
Да. Как это в какой-то песне детской? Папа может, все что угодно. Вот только мамы не может быть. А так он может все что угодно. На самом деле важна и папа, и мама нужен. Но сегодня речь пойдет не просто вот как папа, вот, вот смотрите на него, вот он такая икона. Нет, а как он воздействует на маму, на социум, на детей. Вот. И что если роль папы... Но некоторые функции у него выключены, что случается с обществом. То есть роль папы недооценивается. А если взять то, что общество меняется посредством детей, то есть берутся за детей, детей воспитали нормально, вот они выросли, и общество нормальное. Не воспитали, пришло их время, и общество разложилось. И роль папы в воспитании детей вообще никак недооценивается. То они в яслях. Почему? Потому что... Западная такая цивилизация или западная культура, в кавычках, я вообще не могу назвать ее культурой, язык не поворачивается, ну, что-то так говорят, она роль папы вообще аннулировала. То есть это, ушел папа, вот тебе там это алименты, вот то все. Защитить семью, полицию вызывай, там, ну, все, что должен решать папа, решает суд, какие-то силовые структуры. А, и мама смотрит в таких ситуациях, а что ты мне нужен? И дети тоже смотрят. А на самом деле папа должен быть такой супергерой, для детей во всяком случае. Вот супергерой, вот какой бы он ни был. Если это не так, то ничего хорошего с детьми не случится. Ну, кто-то скажет, что ну, не каждый должен быть героем. Ну, как не каждый? Вот, вот я сейчас искал, не нашел. Это Шримад Бхагава, там есть описание такого демона великого в Ритрасуре. И он говорит, что если... женщина рождает не героя, то она рождает испражнение, сравнится с мочой. И там еще и другой святой тоже говорит, это вообще ничего. То есть каждый должен быть герой, каждый. Ну, конечно, если папа, он если не герой, он, то вообще не папа, он просто самец, которого гоняет самка, причем это на глазах у своих детей. И что с детьми потом будет? Вот. Тогда мама берет в бразды правления свои руки, а у женщины много эмоций, и они вообще не для того, не для контроля ситуации созданы отнюдь, и поэтому получается полный бардак. А, если, а мужчина, который что-то нет у него авторитета, не может ей противостоять, и вот все рушится. Просто она так настояла на своем. И все. В общем, и а если нету папы, а если я. Если нет папы, есть такое слово «сирота». Ко мне приходят люди с проблемами исключительно там, где нет папы, одна мама, ну почему-то там поматросил и бросил, да. Либо папа не номер один в семье. Вот там, где папа номер один в семье, там никаких проблем нету. Если они даже возникают, то они как-то они сами там решаются. Они, ну, то есть они даже не рассматриваются как проблемы. Ну, немножко трудно, ну, раз. Там нету паники, нету никакой вот этой истерии. То есть отцовство. И вот когда мы говорим о Боге, мы говорим, что вот он нас сильно любит. А он вот как отец или как мама к нам относится. Как отец или как мама?
Как отец.
И как мама, и как отец относится, да, потому что, ну, трудно сказать, потому что везде мы видим разный пол, а Бог, что он, ну, чем аврамические религии отличаются, вот эти вот еврейские религии отличаются от ведической культуры. Ведическая культура, там есть и папа, там есть и мама, там у каждого бога есть богиня. Вот так вот. Ну, посмотрите, так и есть. Вот. Но любовь папы и мамы совершенно разная. То есть, если любовь мамы, она такая, без, ну, там какие бы факты не было, он там преступление совершил, он открывает дверь, заходи, сынок, вот борщ. Вот. А если, а папа, любовь совсем другая. Он, если так дочка задержалась где-то на танцульках, он поздно идет домой, он уже с ремнем стоит. Вот. Почему? Потому что некоторые поступки, которые опасны для моей судьбы, катастрофически опасны, надо пресекать сразу и очень жестко. Папа должен быть строг. Если папа не строг, ну он просто не папа. Не папа. Он не выполняет свои функции. Потому что вот веды говорят, что, например, у отца есть шакти наказать. То есть, если он накажет, ребенок при этом не обидится, и, ну, не обидится и будет знать, что надо сделать. Потому что он силу аскетизма передает. Он передает какое-то наставление и силу это сделать. У женщины нет этой силы. И она может его наказать, но ребенок будет изворачиваться или просто говорит, а нет. Нет. И обидится. А на папу не обидится. Вот. Папа, конечно, немногословен, но в нем любви не меньше, чем в мамы, чем у мамы. Да? Ну, понятно, что здоровая семья, это там, когда и папа, и мама. И что такое воспитание детей? Ну, вот недавно моя дочка Алиса попала там в одну семью, они там играли. И там она увидела книжечку «Легкий способ бросить пить». Это Ален Карр. Кто-то встречал, и там «Легкий способ бросить курить», «Легкий бросить». И она читает «Легкий способ бросить пить» и говорит, бабушка, а это как? Как это не пить? Она говорит, ну тут имеется в виду не вода, водка. Она говорит, бабушка, что такое водка? То есть ребенку 7 лет, она не знает, что такое водка. Она говорит, ну когда выпивает, становится пьяной. Бабушка, что такое пьяный? И бабушка говорит, какая ты счастливая, что ты не знаешь, что это даже обозначает. А некоторые дети знают, а что мужик-то пьет? Что мужик-то пьет? Да, да, у меня статистика, что у одной женщины все вот это пьют, они разводятся, женятся на, ну, берут других и сразу прекращают пить.
И становится нормально.
Да, то есть от женщины зависит много, да. То есть если, ну, жена мужа как-то унижает при детях, то он на них и воздействовать не может. То есть стать отцом очень просто, но быть им это не совсем просто. Но мы почему-то говорим, что вот отечество, правило это, вот, отец это закон, отец это правило. Вот. И вот я видел такой сейчас мультик, и сейчас эта западная цивилизация проходит к нам, вот изображаются такой мультик, Алеша Попович, Илья Муромец, там, ну, богатыри такие. И вот их там жены гоняют, а им там делать нечего, подвиги все закончились, они идут на базар с авоськами, вот, за овощами. Ну, отец, которого жена унижает, он сыну не может быть для подражания, да. И вот в расчете на то, что мужчин настоящих мало, отцов, то есть мужчина, я хочу сказать, что... Мужчина, который не стал отцом, мужчиной, ну, на Востоке не считается. Вообще не считается, понимаете? То есть у него, ну, шо, а что дальше? И тогда вот, как вот эта власть сказать, такая вот оккупационная власть, которая, ну, сравнительно давно уже, там, ну, пару сотен лет нами занимается, она выбивает вот это отцовство, выбивает. И они принимают всякие законопроекты, которые бы они никогда не решились принять, если бы нормально количество отцов было. Ну, например, когда вот сейчас такой есть законопроект, когда человек погибает, его, кажется, можно без согласия родственников и, само собой, без его согласия, если он там погибает, просто разобрать на органы. Это вот сейчас суть принимаемого проекта сегодня на Украине. Вот буквально дня два было, вот, муссировалось, да, да. То есть тело тебе уже не принадлежит. И теперь вот, а теперь, значит, это что это значит? Это люди могут будут умирать в любой момент, когда кому-то, если его органы кому-то подошли.
То
Понимаете, это не сложно где-то что-то такое организовать. Главное до больницы довести и все, а потом сказать, мы сделали все, что могли. Вот, вот. Вот. Но на самом деле не все так плохо, потому что это то, что они хотят. Но никогда, я хочу сказать, не будет так, как они хотят, потому что они думают, что вот все на это согласятся. Что всегда остается... История говорит, вот уже все, ну такие же овцы стали, такие же овцы, такие же, никто ничего противостоит. Раз какой-то герой объявляется, какой-то такой буйный, раз к нему, раз, и восстание, народное сопротивление, раз, опять все на места. Опять эти все упыри куда-то ушли. Ну, например, вот статистика. А они же лгут, это же дети дьявола, их отец дьявол не устоял в истине, да, он лжец, и вот из СМИ говорят, ой, там 80% укололись, а надо, ну, а 20, что ж вы там, из-за вас вот мы тут тормозим. Нет, это неправильная статистика. Я сейчас прочитаю правильную статистику. Европа охвачен иглоукалыванием только 1%. Всего 1%. То есть не помогают ни заманухи, ни угрозы увольнения, ни прессинг полиции, ничего не помогает. Ну, мы видим там. Ну, конечно, это не в официальной прессе. То есть 99% уклоняются. Значит, есть мужики еще, да? Это Европа. И лидирует там по вот это, впереди планеты всей, аж Дания. Аж 2% уколотые. И нам показывают там очередь в АТБшках, а остальные там тысячи ходят, обходят это все стороной, нам не показывают. Англия 1.5%. Бельгия подала иск групповой на Гейтса вот это. То есть почему не боятся принимать вот такие решения? Потому что мужчин настоящих мало, отцов. А дела отцов следующие. Какие дела? Защищать свою семью, род, самостоятельно, не вызывая по телефонам там, группы спасения, какую-то поддержку вооруженную. Не перекладывать задачу на полицию, которая сейчас враждебна народу и во всем мире, не только у нас. Решать самим судьбу своих детей, а не какая там школа там, или что-то там где-то решили, какая-то опека. Не перекладывать это на службы, которых давно работают на людоедов, извращенцев. Позаботиться, чтобы ни система образования, ни система медицинская не влияла ни на семью, ни на детей. И это дела отца. Потому что люди, выросшие из системы, где система принимает на себя функции отца, но они уже не понимают, нужен или не нужен папа, и тогда общество сиротское. А сирота, он же, у него ни прав, ни документов, ничего. Его в любой момент можно все что угодно сделать. Просто использовать. Просто как вот валяется ненужный материал. Вот. И в криминальной среде, вот, кто-то слушает вот эти вот шансон, песни, там мама, культ мамы. Культ мамы. А в нормальных семьях, не криминальных, культ отца. Не значит, что мама. Но вот к чему это так? К чему это? Там вот там беспредел, потому что у мамы там нет краев-то. То есть сироте законы государственные папу не заменят. В чем разница? Ребенок, воспитанный отцом, свободен. Свободен. Ребенок, воспитанный системой, становится рабом. Всем надо кланяться. То есть папа, он, ну это нормальный, честный человек, он даже не знает уголовные статьи. Те, которые сидел, он знает, часть такая там и так далее. Да, знает, почему он их понюхал. А этот, он просто не нарушает. Он знает законы, другие божьи. В общем, поэтому не надо гадать, кому это все выгодно. Это не пропаганда мужской доминанты, это пропаганда отцовства. И аналогично есть Бог. Бог-отец. Есть религиозная система, как система Барнаван, подъема детей. Религиозная система, абсолютно любая в настоящее время, отнимает верующих людей, которые ходят в церковь, какую-нибудь там, в мечеть или еще куда, от отца. И переключают на себя. Вот. И, ну, на самом деле, конечно, не может заменить указание духа, но И об этом написано, Бхагавад-гита говорит, например, что никто не знает, что ему делать. Вот я не знаю, что вам делать, я не знаю даже, что мне делать, пока дух изнутри мне не укажет. Все остальное ложное и заблуждение. Вот. Библия говорит, пусть дух укажет вам. Но, правда, в синодальном переводе уже там это поменяли. Организационная религия так не считает, что укажет должен пастух, пастор, он пастух, он вам указывает. Вот. И вот такие религиозные люди, они очень сильно зависят от вот этих пасторов, от каких-то там харизматических, вот они что-то, они такие умные, они философию, психологию, все это знают. Ко мне когда звонят и такие люди, вот, она говорит, да я молюсь и все, я делаю, в Бога верую, да. Я говорю, твоя проблема в том, что ты в меня веруешь, что я тебе помогу советом, а в Бога ты не веруешь. Ну как не молиться? Я говорю, ты хоть как молись, тебе не поможет, потому что ты в него не веришь. Ты не веришь, что он живой. Ты веришь, что ты мне вот, там женщина, ты меня видела по телевизору, что я живой, тут вот кривляюсь, рассказываю, что такое умничаю, рассказываю какие-то случаи. Ты знаешь, что я живой, ко мне можно обратиться, я могу что-то сказать. А что он живой и может также тебе ответить, ты в это не веришь. И поэтому любой твой текст, на каких-то там нотах, хоть ты пой, хоть ты вверх ногами стой, хоть ом мучи, не поможет. Ты сначала должна, то есть статус, обращайся к Богу не как к Богу, а как к Отцу. Потому что простой религиозный человек к Богу не может обратиться. Но иерархия, где я, где Бог. А к Отцу, в каком бы я возрасте не был, в каком бы я статусе не был, я всегда... И он бросает все дела и говорит, ну что, давай, порешаем. Понимаете разницу? Обращаться к Богу как к Отцу. Он наш Отец. Вот надо понять, вот настоящий, настоящий, всегда был, есть и будет. Такой земной Отец может не укладываться в каких-то вот в рамках. Но, кстати, от этого сильно зависит. От того, какой у меня Отец был, так я к Богу буду относиться. Потому что если мы возьмем все поговорки, пословицы, выражения, крылатые, что касается отца, они вполне применимы к Богу. Вот просто вместо отца ставьте Бог, и все складывается. Так и есть. Отец должен поступать как Бог. О, а не слишком ли это? Да, нормально, так и должен быть. Ну, в противном случае просто самец. Понимаете? То есть самый главный титул у Бога для нас это Отец. Самый главный, потому что он самый востребованный. В религии вообще мало обращаются к Богу как к Отцу. И даже более того, говорят, там, а папа, тем более, некоторые говорят, папа, вот это вообще оскорбление. Ты что, кто такой папа? Отец. Уважительно. Иногда не обязательно уважительно. Если сравнить вот Ветхий и Новый Завет, то на Иисуса фарисеи обиделись прежде всего за то, что он ввел вот это понятие. Они говорили «Господь», он говорил «Нет, Отец наш Небесный». Какой Господь? Это у вас Господь, я не знаю, может у вас и Господь, но у меня Отец. Вот. То есть религия – это система попечительства. На словах вроде мы вас, а на деле она вот система изъятия детей Божьих из семьи Бога. Вот недавно в этом участвовала моя супруга. Около Запорожья есть это, такое село Лукашово. Не так далеко. Вот. Совсем недавно в селе рядом в дом зашла женщина. Попечительский совет какой-то. Она там главная по области. Я не знаю почему там. Зашла, посмотрела. Пятеро детей бегают. Тепло, все. Ну бардачок. Это вот сейчас вы видите порядок. Знаете почему? Потому что у тещи дети. Двое, когда бегают, и они приучены к порядку у меня. Они сами убирают, я за ними не убираю. Но стоит им поиграть немножко, они не доиграли это, пошли туда-туда. И вот 10 минут я, не побыв в комнате, прихожу и комнату уже не узнаю. Так двое детей, а представьте пятеро. А муж где-то там подрабатывает, постоянно ходит. Она, ну, никуда ей работать, если пятеро, один там... На руках. Вот. Разновозрастные, понятно. Она посмотрела, да. А что тут у вас беспорядок? Вам надо прибраться. а то, ну, я вот от имени государства сильно тут забочусь о детьми, иначе мы вас заберем детей. Женщина испугалась, начала прибираться. А та поняла, что женщина простая, необразованная, некогда ей смотреть там интернет, изучать свои права. Ну, некогда. Через час приходит в составе 4 человек. Полицай, она, докторица, которая знает, а там садик, ясли, а там же все вот это все, какой орган правильный и неправильный у детей, все есть. Заходят туда и еще двое там. В общем, четверо их заходят. Заходит четверо, то есть полицай, она с собой взяла еще кого-то и говорит, а та как раз стала убирать. А знаете, когда уборка, значит, берется, все там на диван ложится, то есть бардак еще больше кажется, да? И они это быстренько, радостно стали снимать. Сказали, не годится, я же только начала убирать. Не. Ну, а покажите ваше свидетельство о рождении. А зачем? Ну, покажите, мы хотим это переписать, ну, это наше, а то нас там сверху нагреют. Она взяла, отдала своими руками свидетельство о рождении, та их забрала, ушла и больше не появлялась. Ушла в машину. Полицаи говорят, так, вот этот листочек пустой, надо подписать. Она говорит, зачем? Ну, надо подписать, что я тут вот был. Пустой листок подписать. Она говорит, а как я узнаю, под чем? А я потом на телефон вам сброшу. Что? Ну, глупая женщина подписала. Потом они видят, что они вообще не сопротивляются, это люди. И говорят, ну, в общем, что нам ждать? Мы забираем их прямо сейчас. А зачем? Куда? Да мы вам их вернем, мы их обследуем просто на больницу. Надо обследовать, может там холера вот эта вот у них там или... Вот. И загрузили. И она говорит, я с ними? Нет, нельзя. Вам вот убираться тут много. И вот она день... И так бы ушло. Но совершенно случайно этих детей увидела одна там блогерша. Вот. И она посмотрела, дети совершенно адекватны. Понимаете? Напротив, через дорогу, дети вообще полностью беспризорные. Там родители алкашня. Эти вообще категорически принципиально не пьют. Тепло, сытно, все. Эти дети нужны им. Особенно они пришли, и вообще это явный заказ, потому что сразу смотрели на девочку 5 лет. Вот около нее внимательно. Она говорит, что на нее смотрят? На других даже не обращали внимания. А те бегают вообще там, где папа, мама. Они им не нужны. Это не опека. Это просто заказ такой. Ну папа не сработал. Если ко мне стучат просто в ворота, там газовая служба или какая, я выхожу с серьезным видом и говорю, что надо, я вас не звал. Мы вот счетчик проверить, я говорю, до свидания. Пока вот это, меня будут пускать без тряпки в магазин, пока не будут за мной там со шприцом гоняться и рекламировать. Когда вот это все кончится, тогда я его спущу, а сейчас я вас боюсь, до свидания. Вот. А это ж не кончается, если мы сами делаем. И ни газ, ни свет сюда больше не ходят. Надо просто сказать нет. Кстати, они, когда заходили вот этой всей гурьбой забирать детей, то есть это везде, на всех уровнях, ну и взрослые также, они спросили, можно зайти? Она говорит, да, конечно. А у нас же типа изоляция, ничего, мы масочки наденем. Вот. Вот. Ну, моя супруга поехала, взяла у нее интервью, записала, подняли громаду и позвонили этой самой и сказали, сейчас вся Украина будет на ушах. Если вы не вернете, то все равно вы их вернете. И это кубло зашевелилось. Вот. А ей потом, когда она позвонила на второй день, она сказала, извините, дети распределены уже. Она говорит, куда? Ну, мы вас решили родительские права. Они, как? Без суда, без ничего. Суд будет в середине января. Когда моя жена позвонила туда, суд срочно перенесли на месяц вперед. То есть, аж завтра прям сразу. Вот. Потом громада пришла, как прижали там судью, и все, суд снова откинули туда. И там просто, ну, такое. То есть, людям просто надо... Хорошо, что есть народное ополчение еще. Хорошо, что еще есть. Потому что на систему, на федералов рассчитывать нельзя. На религию рассчитывать нельзя, на медицину рассчитывать нельзя. Кто этим должен заниматься? Отец. Это все какие-то силовые структуры. Силовые структуры. Силовая структура в семье – это отец. И он должен быть герой. А в наше время тем более. Тем более, иначе это заберут детей. Ну, вот. Там история еще не кончилась. Там на них завели дела, подняли очень много людей. Ими занимаются. То есть, по-тихому у них не удалось увести детей. Детей не отдают, но они уже там на контроле. Там уже паутину плетут против них. Против них. Так. То есть настоящий отец, он вообще борется за своего сына. Он не то, что он пробы не пустил. В Норвегии, например, всем известно, что это такое гомо-страна. Там это так распространено, это как такой социальный мировой проект, чтобы все были такие. И разумеется, там большой дефицит этих, где нормальные семьи, их мало. Дефицит. И у них всеми правдами и неправдами вот эти вот, вот это лобби, гомо-лобби забирает. И там, я знаю историю, там один негр, негритянка, как-то их занесло в Норвегию, они там жили, на ПМЖ уже. И пришли так четверо вот этих вот отъемщиков. Папа вышел и расстрелял всех четверых. Вот. Его, конечно, там посадили, все, там вменяемо, невменяемо, то есть его не убили, ничего. Но детей уже все. Вот. И остальные стали аккуратно ходить, понимаете?
В смысле, детей все забрали? Или...
Не-не-не-не-не, там от тебя общественность поднялась. Общественность поднялась. Они сказали, отпустите, а за что? Он защищал свой дом. А сейчас говорит, нет, ваш дом будем защищать мы. Здрасте, вас бояться уже надо. Какая от вас защита? От кого вы защищаете? Вы защищаете правящий класс от народов. Вот это мы видим, что вы защищаете. А что вы народ защищаете, мы не видим. Итак, религиозная система, как и социальная система, потому что религиозная система, продолжение социальной системы, это система отъема детей Божьих из семьи Бога. Из семьи Бога. И поэтому в религии говорят, что вот Господь. Зачитаю из введения в Бхагавад-гиту. Кришна очень добр ко всем живым существам, потому что они все его дети. В Бхагавад-гите он провозглашает: «Сарва йошинь бахам биджа прадах пита». «Я отец». «Я отец». Не создатель. Тоже титулы. Но прежде всего, я отец всех живых существ, разумеется, полный перевод читаю, разумеется, на свете великое множество живых существ, и в каждом своя карма, однако Бог говорит, что Он является отцом всех. Вот надо нам сказать осознанно, ну, самому себе, я не знаю, я дитё Божье. Вы увидите, у вас, если что, болело, даже перестанет болеть. Я дитё Божье, Он отец. Настоящий отец. И много чего может. А кто-то может стесняться, я дитё Божие, да? Ну, есть атеисты, а есть, говорит, о, дитё Божие, это сын Божий, вон там Иисус какой-то сын Божий, а я как бы не дотягиваю до статуса. Тогда ты кто? Тогда скажи, я беспризорник, которого установила система, потому что ей нужны органы. Ну, тогда так надо, вот, если ты не хочешь. Да? Я специально так сгущаю краски, потому что именно так и будет тогда. Система ничего хорошего для тебя. То есть, я дитё Божье, это не религиозное выражение, это никакой не лозунг, не титул. Это родство, это генетика. Это по-настоящему. Он отец, я сын. По-настоящему. Вот этим надо проникнуться как-то. Вся жизнь сразу изменится. Потому что беспризорники, тогда у кого-то все получается, у кого-то ничего не получается, беспризорник. Не потому что ты, у тебя рост такой, там, косоглазие, не знаю, ты там рыжий, ты там какой, там, нет. Ты либо сын, либо беспризорник. И все, вот и вся весь успех или там неуспех. Вообще много в жизни зависит от того, как мы себя воспринимаем. Иисус назвал 165 раз Бога Отцом в Библии. Фарисеям это сильно не понравилось, потому что рушится бизнес посреднический. Ну, надо вот их, его пришлось распять. Вот. И Иисус даже говорил такие фразы. «Наступает время, когда я не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Это значит, говорит, и я вам не нужен. И я вам не нужен. Ну, сейчас говорит, ой, только там через Иисуса. Иисус говорит, я вам не нужен. Вот только через Иисуса он это, и там христиане говорят, ой, как это так? Иисус же нам. Ну, какая разница, если ты через какого-то посредника, то что, твой отец Иисус, что ли? Он такой же сын, как и ты. Ну, может, постарше там, да? Вот. Понимаете? Какая подлость. Какая подлость. Все говорят, а ты что, святотатство? Нет, святотатство, вот это святотатство. Вот слова Иисуса. Наступит время, наступает время, когда я не буду говорить вам притчи, но прямо возвещу вам о вашем Отце. Иоанна 16:25, вот, пожалуйста. И система ужаснулась. Посреднический бизнес рушится. А дальше там Иисус вообще говорит, и не буду больше за вас молиться. Не буду за вас молиться. И, а так даже он говорит, и никто не называйте себя учителями, никто не называйте себя отцами, ибо один у вас учитель и отец. Один. Что вам еще надо? Вот. Не буду молиться, сами говорите с отцом, отец ваш слышит. Тоже его слова. Вот такая вот, как сейчас говорят, правосубъектность. Но а все ли имеют вот такое право? Знаете, что такое? Это просто счастливые люди. Им все удается. Они испытывают защищенность. У них нет никакого психоза. Если что-то случается, им даже смешное и интересное. То есть у них все хорошо. Вот это сыны Божьи. И когда надо, они там и в зубы могут дать, и защитить и других, и себя, и на них никого, ну, с ними бояться. Нет, это не рабы Божьи, нет. Это сыны Божьи или дочери Божьи, дети Божьи. Они имеют такую силу, власть и право. Право. Вот такой отец, если у меня. Потому что это право от отца. По праву рождения. По праву рождения. Все ли имеют такое право? Ну скажите мне, все ли имеют такое право?
Все.
А нет. Нет. Мы по факту видим, некоторые либо не знают своих прав, либо их не имеют. Некоторые под дьяволом ходят. Вы сыны, Иисус, и тоже Иисус говорил, а вы сыны дьявола, пардон. У вас другая генетика. Не все, не все. Почему? Те, которые не принимают его как отца, он чужой дядя, бюрократ такой. Они, у них там философия, какие-то правила. Философия, она для ума-то красива, но так безжизненно. То есть, ну, одни лозунги. То есть, вот, смотрите, чем отличается беспризорник? Ну, мы имеем в виду маленького мальчика, пускай, да? Вот который, вот гаврош там, помните? Кто-то знает гаврош. Ходит там, собирает какие-то ветки. Там он в слоне жил, если помните, да? Статуя была слона, он там жил. Сеткой вокруг себя, потому что крысы бегали по сетке. По сетке там. Это фильм, не фильм, это Гюго, «Отверженные», по-моему. По-моему, Гюго, не помню. «Отверженные». Такая. Я читал ее три раза. Перечитывал. «Отверженные». Про вот этих вот. Просто выживал. И есть люди, которые просто по праву рождения, вот он родился, вот у него мама, папа, любой каприз. Да, его в чем-то ограничивали. И что, ему кто-то готовит подарки на Новый год? Нет. Он что, кто-то, вот если вот он родился, и у него есть папа, мама, вот он маленький, год ему или два, он просыпается, вот есть еда, за ним там это и попу потерли, и все такое. Он что, беспокоится, спать ложится, думаешь, ой, а завтра будет у меня каша или нет? Заплатят там или нет? У него нет таких головной боли. А у того гавроша есть. Подарки не светят, ночлег нет, если сам не позаботится. Еда, если сам не позаботится, нету. Это беспризорник. Есть, конечно, такие усыновленные системы. Даже предположить, что сейчас все нормально. Это раньше были детдома всякие там. Вот Республика Шкит, если помните, даже в такие тяжелые времена, и то там находился какой-то Макаренко, как беспокоился. Но все равно один воспитатель на всех не заменит одному папу. 100 учителей, школ, колледжей не заменит одного папу. Папа. Я имею в виду нормального папу, потому что папа еще надо быть. Мало быть мужчиной, надо быть еще папой. Папа это статус. Отец Небесный это статус. Им еще надо стать. Вообще ведическая традиция говорит, если ты не учитель, не гуру, ты не имеешь права иметь детей. Потому что вот он родится, тебе надо будет его учить. А тебе самого еще надо учить. Как животное. Ну, представьте себе, бах, и нашелся твой отец. Вот ты там бегал по всяким там чердакам и подвалам, и вдруг тебя нашли. И у тебя сразу отдельная комната, какие-то мягкие игрушки, персональный компьютер тебе поставили, твоя полка с учебниками, шкафчик с твоей одеждой. Тебе не надо смотреть шкафчики, которые твой целый в ряду там, да, в детдоме. Или где-то там. Ты в канализационный там себе там кубло сделал. Все твое. Вот такой шок. Вот холодильник открываешь, можно взять что-то съесть. И вот этот вот мальчик, он или девочка, она что, сразу прямо вот принимает родителей и эту жизнь? Нет. У нее остается сиротский синдром вот этот вот. Она вот с холодильника немножко возьму, а если больше возьму, вдруг они обидятся, передумают и откажутся. Примерно так. Ведет себя очень осторожно. Ну, статистически месяца два адаптация идет. Они не верят, что они живут нормально. Не верят. Вот проводили эксперименты, когда в Штатах эксперименты такие проводили, когда брали обычных детей и брали детей усыновленных американцами. И вот и брали анализ мочи до встречи с родителями и после встречи. Вот дети играют, там потом что-то у него в голове стрельнуло, он побежал, бах, там к отцу, к матери, там обнялся, вот так вот, помурчал, потом опять пошел гулять. И вот в моче, после того, как он пообнимался, там выделяются какие-то вещества, которые там за очень много отвечают. За уверенность в себе, там, что какой-то антистресс, то есть если сейчас что-то случится, он даже там это не испугается, потому что он наполнен этими веществами. Просто от обнимашек. А когда сироты кидаются к родителям, к приемным, и их любят, и у них все, что и у тех есть, и они уже 2 месяца, 3, 5 живут, у них в моче никаких изменений нет. И вот люди вроде как верующие, вроде знают Писание, а в жизни изменений нет. Ни в моче, ни в жизни изменений нет. Потому что к нему обращаешься как к Господу, как к Богу. Это бесполезно. А вот когда к отцу как обратишься, у тебя в моче, в жизни огонь в глазах будет. Вот тогда будет другое совершенно. Тогда будет генетика меняться. И на тебя будут смотреть по-другому. И тебе не надо будет доказывать, смотрите, я такой крутой. Потому что те, которые с отцом, у них вот эта сила такая отца, настоящая отец, они ничего не доказывают, они не топорщатся из себя, что смотрите, я такой, я и это знаю, и это знаю. Они не обижаются, потому что если вот шел, и там написано, вот тебе вот вход запрещен. Ну, запрещен, значит, не мой вход. А этот обижается, меня не принимают. У них там столько всего. столько всего. Генетика. Иммунка вообще по-другому работает. Про Бога знают все. Но религиозная система позаботилась о том, чтобы толку с этого никакого не было. Никакого не было. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что только религия, организованная религия может остановить дух человека. Больше ничего. Примерно так, как сейчас не надо ходить в больницу, чтобы быть здоровым, потому что просто опасно. Нельзя ходить в организованную религию, чтобы быть с Богом. Как этот один юморист рассказывает, одна женщина, ну, болела, потом стала, лечилась, а еще хуже. А потом вдруг раз и выздоровела. Вот такой румянец на щеках. А почему? А потому что к врачу перестала ходить, а стала ходить на дискотеку. Все ж естественно, Бог... Он как отец, он нас снабдил всем уже готовым, и вот в этих вот, в тех структурах мы не нуждаемся. Тем более, они сейчас нам добра не особо желают. Не нуждаемся. То есть, все от безотцовщины. Это даже несправедливо. Вот когда вот по суду, вы не знаете, почему матери отдают ребенка, а не отцу? Да, это единственный народ, где доминанта официально женщина. Ну, в семье женщина. И родня, кто ты? То есть, отец дает тебе идентификацию, а там по женщине. И репутацию этого народа мы прекрасно всех знаем. Все знаем. Это единственный на земле. На земле. Я вам прочитаю синдром сиротства, Википедия. Это о всех людях, потому что, ну, отец состарился, а дальше что? А еще и умер. А что дальше? У тебя отец небесный. А этот временно тебя заменял некоторое время. Вот, отец небесный. Вот если у тебя ты Бога отцом не называешь, вот все, что перечисляю, все с вами случается. Нельзя, еще раз на бис, к Богу обращаться как к Богу, а надо как к Отцу. Итак, синдром сиротства, Википедия. Синдром сиротства, я это читаю про живых родителей и ребенка. На самом деле, то же самое. Для взрослых то же самое. Синдром сиротства не имеет возрастного ограничения и может проявляться как у детей, так и у взрослых людей любого возраста. Во внутреннем мире человека синдром психологического сиротства наиболее ярко присутствует следующие эмоции и чувства. Страх, обида, гнев, тоска, чувство одиночества, чувство беззащитности, отчаяние. Последствиями психологического сиротства могут быть повышенная тревожность и фобии, перечисляется, комплекс неполноценности, депрессии, в том числе с попытками суицида, истерический невроз. Зависимости, курение, пищевая зависимость, объедается человек. Различные психосоматические расстройства, психические заболевания. А дальше пишется, смотрите. Синдром сиротства это не просто какое-то переживание. Ну, нет у человека там отца, да, подумаешь. Система раз и все обеспечила. Ничего не помогает. Фактор сиротства является патогенным и формирующим определенную клиническую картину психических нарушений. То есть психически ненормален человек. Ему вообще доверять нельзя. Чем более ранний возрастной период ребенок оказывается в сиротских условиях, тем большее повреждающее воздействие оказывается на его психическое состояние. То человек не компьютер, это готовых там микрочипов в мозгу у него нет, а вот этой рефлекторной связи, которая задействует вот эту всю аптеку, когда вот он обнимает там папу, маму. А иногда такие папы, мамы, что их не только не хочется обнимать, а держаться подальше. В общем, сильный папа и ласковая мама нужны каждому. И вот тогда ты здоров, просто психически здоров. Что значит психически здоровый человек? Психически здоровый человек — это значит, у него шанс как-то с Богом побеседовать. Потому что, а что такое, например, вот веды говорят, что старческие сумасшествия — это от безбожия, которое в жизни было на протяжении жизни. Безбожие. То есть от безбожия сумасшествие. Ну, с ума сошел. И никто не подсказывает. Итак, Божьи дети имеют право. Какие же они имеют права? Кто знает, какие они имеют права? Конституционные, в том числе все. Право жить, думать, поступать как Божьи дети. Вот. Всегда они имеют это право.
Всегда.
Но некоторые, которые не называют его отцом, а чужой дядя или какой-то воспитатель, они говорят: не всегда. Вот я что-то вазу разбил, все, теперь он мне не отец. И мама, ни одна мама не отрекается, да, если даже ты там телевизор разбил, там, елку новогоднюю завалил, там, игрушки побил, и что теперь ты лишаешься статуса ребенка. Нет, родителей ты не решается. А некоторые думают, что вот во взрослом состоянии, когда они им говорят, что понимаешь, это все безбожие, ты с Богом никак, они говорят, они, вспоминая свои детские шалости, там юношеские, говорят: не, я не достоин, я там такого всего там накосячил, ну, не имею права. Имеешь право. Вот. Вот усыновленный, например, усыновленный, или просто там сын идет домой со школы, и он что-то там сделал, ну, что-то такое сделал, может, нехорошее сделал, полиция его забрала, и куда они позвонят? Родителям. Ну, понятно, если нормальная полиция, позвонит родителям. Вот, родитель придет, папа, и все порешает. Где-то надо деньги заплатить за какой-то ущерб. Поговорит, а он смотрит: о, да, строгий папа, сейчас он на усадке, пускает ребенка. Вот. Папа решает дела. Папа решает, он нас прикрывает. Прикрывает. Так и Бог нас тоже прикрывает. Вот. Бог мне по праву рождения моего дал мне вот самый главный статус — быть его сыном. Вот я его ребенок. Я его ребенок. Вот. А те, кто не принимает это право, у них никогда не будет чувства собственной защищенности. И они будут его искать, где попало. Там, там, там. Ну, так все устроено, что Бог, он не даст им этой защищенности. Не даст, потому что у всех свои какие-то дела. Вот когда человек рождается, ему дают свидетельство о рождении. Система дает. На самом деле, если там покопаться, вот наши живые люди смотрят и говорят: на самом деле это свидетельство о смерти. Потому что на базе свидетельства о рождении выдаются все последующие документы, в том числе паспорт. А если ты показываешь паспорт, вот, то, ну, там ты не живой человек. Там просто, ну, инструкция, как тебя можно эксплуатировать, да, какой возраст, надо в армию или еще не надо, там, и надо на пенсию или не надо. Ну, вот это вот, там твои данные просто записаны. Ну, сейчас это потом какой-то идентификационный код на основе вот этого, а сейчас какой-то QR-код еще выдают, там вообще все твои данные. То есть вообще как можно обо мне все знать? Вы еще там мое предназначение впишите. Нет, там написано, где, какие мои органы, какой мой пол, изменил ли я его, был ли я женат, какие дети, где прописан, где мне срочно это. То есть как меня эксплуатировать, как инструкция по эксплуатации какой-то там кофемолки. Там все про нее написано, что с ней могу делать все что угодно. Чем больше обо мне там написано, тем больше я в их власти. Вот. Раньше было просто там мои инициалы, год рождения, ну все. А сейчас вот хотят, чтобы все было. Это о чем говорит? Вот этот паспорт никакой не паспорт. Потому что там моего призвания, предназначения нет. Мой настоящий паспорт — это мое там ДНК. А вот там вот все записано. вернее, не записано, ДНК, это неправильно будет, это неправильно, что в ДНК записана там программа моя по жизни. Нет, ничего не записано. Это просто такой приемник. Программа, она вот здесь, вот в воздухе витает. И он вылавливает мою программу. Да. Это знаете, как вот есть некоторые насекомые видят одни цвета, а другие цвета не видят. Они это опыляют те, а другие насекомые опыляют те. Вот у них как призвание, предназначение. Так и как приемник на какой-то волне, он ловит там какую-то программу, а других просто не видит. Вот в этой комнате полно телевизионных и всяких там радиоволн. Но поскольку мы настроены вот сейчас на меня, а не на них, мы их просто не видим. Не видим. То есть вот это ДНК, это приемник, который настраивается. Вот. И нам хотят его заменить. Нам хотят его заменить с помощью вот этого иглоукалывания. То есть это двойной эксперимент. Первый, что там это не обкатали, не опробовали, ну как они говорят. И поэтому надо же им как-то говорить, что не получилось, да? Не получилось. А второе, что туда вводят ДНК. Там шимпанзе, там что-то еще такое вот. Что категорически запрещено, для, например, по законодательству Украины. Ну вот, есть. Как сказать, есть ветеринария, а есть министерство, ну, для людей, не ведь как называется уже забыл.
Здравоохранение.
Здравоохранение. Вот по здравоохранению вот, никаких там никаких даже не должно быть лекарств, где должно быть вот, какое-то ДНК для сохранения генофонда Украины, так и записано. Генофонда. Просто запрещено.
Как?
Для сохранения генофонда Украины. Я зачитывал этот указ. Наберите ну, Министерство ветеринарии, не как это называется, закон о ветеринарии, закон о здравоохранении. И вы там увидите. Там написано, что нельзя ДНК для сохранения генофонда. Генофонд нельзя портить. Вот, и мое свидетельство о рождении, вот это мое ДНК, по нему можно точно, кстати, установить отцовство, по ДНК, да, волосинку взяли, проверили, слюну там какую-то, вот отцовство, понятно, кто отец, а нам хотят изменить это, а мне этот ДНК, можно сказать, отец небесный дал, и во мне нет ДНК вот этой системы, но система хочет свою ДНК привнести, которая ей удобна. Хочет меня отлучить от отцовства. Она хочет заменить буквально вот мой паспорт, который меня вмонтировал. И вот она со шприца под видом заботы о здоровье. Вот. А чье ДНК, тому я и принадлежу. Во мне ДНК, если мое, Божие, Богу я принадлежу. Ну и как принадлежу? Я принадлежу ему, он принадлежит мне. Мы родственники. Я не хочу быть родственником в системе. Потому что она хочет меня эксплуатировать. И по закону США, по решению, согласно решению суда США, то, чем меня укололи, значит, я становлюсь сразу собственностью завода производителя, кто эту жижу делает. По закону. Уже официально, юридически это все сделано. Ну и по законам Украины, если мы говорим о законе, каждый имеет право на медицинское обслуживание. Ну, не в смысле на медицинский террор, а на действительно обслуживание, на жилье, на образование. И, ну, вот мы видим, что вот не все граждане это имеют. Ну, конкретно, да? Не все. Почему? Имеют право? Да. Пользуются? Нет. Почему? Либо не знают, как пользоваться, либо вообще о своих правах этих не знают. Надо прийти и сказать, а где мои права? Я гражданин вот этой страны, где мои права? А они по умолчанию, ну не просят, ну и не надо. Вот. Бог дал нам все права. Есть такие понятия дважды рожденные, которые дважды рожденных. Слышали, да? Дважды рожденных. То есть ты, это когда у тебя отец ты переключаешься на отца вот этого небесного, когда ты вышел из семьи. Считается, дважды рожденный, это не тот, который там где-то в ашраме просидел там лет 30, и вот он второй раз родился. Дважды рожденный, это когда ты признал своего, не своего, ну да, Бога за родителя, за отца. Вот ты и родился. А пока ты не понимаешь, что он тебе отец, и он курирует все окружающее пространство вокруг тебя, вот ты не дважды рожденный. Дважды рожденный — это не тот, кто там извините, своей задницей лед растопил в Гималаях на леднике, или который там, я не знаю, по воздуху летает. Просто который признал Бога отцом. Вот он дважды рожденный. И ведет себя соответственно. А признать его отцом, значит, его и слушается. Он не просто, а, да, где-то есть, я признал. Он с ним входит в контакт. Так же, как мы входим в контакт со своим, ну вот, живым отцом из плоти и крови. Когда мы разговариваем. Вот это, вот и все второе рождение. И вот когда я... И вот есть... Вот, мне больше всего нравится, вот если взять Библию, там от Иоанна, вот он, который не от, там тоже говорится, там не говорится дважды рожденный, но говорится по-другому, который не от плоти и крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. От Бога родились. Как это родились? От хотения мужа, а это от хотения Бога. То есть, мало его признать. И значит, за этим следует что? Что я должен жить по его хотению. Самое интересное, самые вот эти мои мечты, самые мои хотения, это то хотение Бога, которое я слышу, и я тоже хочу это сделать, ну типа кишка тонка, а вдруг что там скажут, а система против. И вот это хотение надо реализовывать. Вот так дети Божьи поступают. И когда человек начинает жить по его хотению, там... И тогда вот этот ДНК, его паспорт, начинает работать на полную мощность, аж гудит. Гудит со всеми вот этими правами. Там. И твое поведение сразу всех начинает впечатлять. Вот. И у тебя внутри, и ты вообще, тебе все равно, впечатляет их или нет. Почему? Потому что Бог внутри тебя, твой отец, начинает радоваться. Потому что, ну, каждый... Ну, любые родители радуются, когда их ребенок там подрос, когда там новые буквы выучил, да? Когда что-то вот он прогрессирует, больше увеличивается, многое знает, многое известен. И огорчается, конечно, когда он такой, ну, никчема. Когда ничего не достиг, и вообще, а то вообще куда-то пропал, пошел там побираться, да? Типа выживает. Это считает, что умер. Вот нет его. Вот когда он растет, а когда вот даже не растет, и все равно, что умер, он замер. Вот когда-то видели, когда вот родители плачут о своих умерших сыновьях.
Вчера с собой общался.
Да, серьезное зрелище, да, серьезное. Потому что когда родители вперед уходят, ну это еще как-то вот. А когда дети вперед уходят, это ужас. Ужас. Вот. И все почему-то думают, ну а Бог-то что, он не будет плакать? А что вы взяли? Изумрудная скрижаль Гермеса, шестой аркан Тара, говорит, что вверху, то и внизу. Вот. И даже больше говорит, внизу не может быть больше того, что вверху. Вверху может быть и побольше что-то. То есть ничего не может быть воплощенного, что там не случалось. То есть если здесь отец может плакать за ребенка, то там тем более... В разы все это надо увеличивать. Переживает. То есть ему не все равно. Ты думаешь, вот Бог не огорчается, ты там на работу к дьяволу пошел. То есть для него все равно, что умер. Ты перестал с ним общаться. Вот. Живым можно пообщаться, он хоть там огрызнется, да. А вот умер, ты к нему кричи, не кричи, а он молчит. Примерно так. И некоторые говорят, вот что-то с Богом, мне один человек говорит, с Богом говорю, что-то помалкивает. Помалкивает. Ну он-то не помалкивает, это ты на другой частоту. На частоту дьявола перешел, вот и все. Вот. И вот Иисус не зря же говорил, что там, вот пускай там мертвые хоронят своих мертвецов, вот оживут, поговорим, а сейчас без толку с ними говорить. Вот. И одна женщина говорит, вот у меня там от первого брака там такие дети, там такие племянники, там это. Я говорю, это знаешь, они не твои дети. Твои дети все, которые с твоего духа. Вот те, которые вот ты не носишь маску и не носят, вот это твои родственники. А вот он маску одел, он глобально от тебя отделен. Он тебе по крови ближе, но по духу дальше. Если ты возьмешь ее в свою семью, он перекопытит тебя и это, и ты ему не поможешь. Потому что ну, тут спасти принудительно невозможно человека. Невозможно. Он хочет колоться, так говоришь, это нельзя. Он не понимает. Он не понимает. Почему? Это беспризорники, это безотцовщина. Самое главное в семье отец. И самый главный статус Бога это отец. И от этого вся беда, если этот статус не выполняется. Потому что мать не удержит в рамках дитё. У матери нет такой функции. Она любит, как бы там ни было. И все, пошло. Ты выходишь из своего призвания, предназначения, и там тебя просто заталкивают очень грубо. Какие проблемы начались? Не было отца. Отец должен быть очень строг. Очень строг, да. Да. А тема, что вообще Бог может страдать, это вообще осмеивается. Что отец может страдать, это тоже осмеивается. Вот. В этом, в общем, великое чудо единства, что вверху, то внизу. Вот. Ну, мать. Нужна мать. Ну да, потому что мать это эмоции. Убери эмоции, вот все, ты уже не родня. Ты уже робот, вы уже сотрудники какие-то. Вот робот, раб, наймит, системы. Одни только правила умерщвляют. Поэтому мать нужна. Что может отец больше всего сделать для детей? Угадайте, вам загадка. Для своих детей что может больше всего сделать отец?
Воспитать.
Нет.
Защитить.
Нет. О, какая сложная. Это фундаментальная вещь. Для своих детей самое большее, что может сделать отец, это любить их мать. Все остальное выстраивается.
Само.
Само. И мы пытаемся обойти вот эту маленькую фишку, сделать все остальное. Не получится. Не получится. Подумай, что она делает, чтобы тебя там дрогнуло внутри. Вот в Бхагавад-гите 18.78, самый последний стих, говорится, что о могуществе как о причине радости. То есть естественное состояние человека – это радость от своего могущества. И если ты причина радости неба, то есть ты вот тебе хорошо, Бог радуется, и тебе хорошее настроение, все хотят с тобой тебя потрогать, с тобой что-то сделать, поговорить о погоде, о чем угодно, чтобы вот этим вот шлейфом, что вокруг тебя, этим Божьим там напитаться, бесстрашие вот это, защищенности. И когда ты в это попадаешь, в это облако, как бы и твои проблемы рассасываются. То есть у тебя мозги в это время на место становятся. И вот если ты причина радости неба, то с тобой и радость, и могущество. Почему? Потому что ты делаешь то, что он хочет. Откуда могущество-то берется? А если ты причиной горя на небе, то тогда ты в поражении и в нищете. Последний стих написано. Симптоматика, что ты нормальный, это сила, победа, изобилие и чистота. Чистота это честность, тебе не надо лукавить, ты ничего не боишься. Нельзя быть. Вот люди грязные почему? Потому что они хотят выглядеть хорошо и начинают врать просто. Ой, бесы тут слетаются на это дело. Вот, тебе не надо врать, ты открыто живешь. Вот. А если ты не являешься причиной радости Бога, да, то тогда вот, вот все, что перечислено, наоборот. Поражение, слабость, нищета и грязь. И грязь. Как сделать, ну, то есть тогда небо тебя не в силах поддержать, все твои вот эти вот усилия тщетны. Потому что ты сам отказался от помощи, отказавшись от его родительства. Бог что-то тебе сказал, свое хотение. И как только ты согласился исполнить, я сейчас говорю, а как из этого выходить. Прабхупада говорит, есть такая штука, бхакти называется. Бхакти, это он его перевел, я не согласен с этим переводом, но неважно. Он как любовное преданное служение. То есть вот ты что-то делаешь, тебе это некогда, там надо, там надо, там надо. И вдруг вообще, и там вот лезвие бритвы не просунешь, вот все по времени. И кто-то что-то, и надо тебе это сделать, кому-то помочь. Практически это подвиг. Он говорит, все, бросай и это делай. Тогда ты ничего не потеряешь, а приобретешь. А если ты все сделаешь то, что надо, а подвиг прошел, и ты говоришь, вот сейчас некогда, ты все потеряешь. И вот Бог, он именно вот, как-то вот неудачно так вот, именно вот когда вот, ну, только вот не сегодня, вот что-то сегодня, вот завтра, извините. А он это не по расписанию приходит, что-то тебе говорит, и ты впускаешь его хотение, впускаешь в себя вот эту Божью жизнь, вместе с мудростью, спрашивать никого не надо, силой все получится, полнотой, радостью, победой, и с этим, и с этого момента ты вроде как пожертвовал как бы чем-то, да, какой-то там рутиной. Ты Божье дитё с абсолютно всеми правами. С этого момента. Ну, до того, как ты не предашь его. Потом он еще что-то скажет. Потом ты сделал подвиг, вернулся к своим делам, и вдруг с удивлением обнаружил, что их уже переделали. Причем даже лучше, чем ты бы сам мог этого сделать. Вот. Вот. То, что все люди Божьи, сказать. Ну, все же люди Божьи, да? Алло. Нет. Не все. Что все люди Божьи, это бесовское демоническое учение. Отнюдь не все люди Божьи. Потому что бесы любовь не сопровождают. А от любви бесы разбегаются, как тараканы от хлорофоса. Например, полицай, который перешел на сторону фашистов, это что, Божий человек? Или вахтер, который за свою мизерную зарплату тебя не пускает, потому что ты тряпку не одел. Вот. Или заведующий опекунским советом, это реальная личность, вот, которая годами продает украденных детей, вот, или отжатых, или просто там родителей нет. У нее там 3 машины, 3 дома заработала. Это только с виду то, что мы видим. Это что, Божий человек? Как можно на этом вообще зарабатывать? Наглые такие. Нет, это не все Божьи люди. Есть гибриды, твари, дети дьявола. Есть обманутые, есть неосведомленные, не ведают, что творят. Но они тоже не являются Божьими детьми и, соответственно, не имеют прав. Не имеют прав. Даже те, которые с виду хорошие. Даже если мы не будем брать во внимание там извращенцев, вот эти люди, они хорошие соседи, да. Добрые люди, да. Божьи дети, нет. Почему? Они с Богом не разговаривают, как с родным отцом. Они с Богом даже разговаривают, и в церковь ходят, но говорят с ним, как с Богом, а не как с отцом. Божьи не дети, нет. Потому что у дитё есть отец, а он ему Бог просто. Просто что-то такое непонятное. Дети? Нет, не дети. То есть не все, оказывается, имеют права. Ну, кроме тех, которые приняли его слово как отцовское. Есть вот Божья реальность. Есть реальность его желаний. Есть реальность его, с большой буквы, так скажем, жизни. И мы о ней когда узнаем? Мы узнаем о ней, когда он нам это говорит. Это нам кажется, что вот все дети Божьи, все дороги нам открыты. Нет. Божья реальность уже существует. И каждый из нас появился в этом мире как пазл, чтобы вот такое панно такое создать. И пазл не может выбрать, не туда встать или туда встать, и какой там цвет источать, что-то делать. У него же место определено. Определено. И Бог говорит, как туда пробраться, как туда встать и что делать. Мы можем идти по асфальту, мы можем идти по зарослям. И вот эти другие... И вы знаете, я даже могу взять себе как пазл вот так вот, вбить его с молотка и будет стоять. Да? Но картина будет некрасивая. Последствия будут. Я могу, конечно, там побродить, походить, узнать все, но я получу опыт, что все-таки моя судьба, мое призвание самое замечательное и более замечательное, я просто придумать никто не может. Вот. Не получится. И вот мы встраиваемся, как пазл, с таким криминалом. Вот. Дороги открыты для тебя? Ну да, открытые. Но твоя дорога, она через откровение идет. Ее вообще нельзя. И практически, знаете, что я хочу сказать? Ищут дорогу. И система приготовила. Да. А на самом деле ты свою дорогу делаешь сам. Ты свою тропу вообще делаешь. Ты ее рождаешь. Как ребенок вот рождается, он же там практически там с ничего. Никакой системы не было, вот он появляется. И ты дорогу сам это делаешь. Она твоя, она интересна, она радостна, она ни с кем не конкурирует. И никто не может по ней так блестяще, как ты, пройти. Это вот похоже, я не помню, какой это фильм был, там песенка «Красной шапочки». Вот. Не помните там «Если долго-долго-долго»? Помните, да? «Если это долго...»
Буратино.
А?
Это «Буратино»?
Шапочки. Нет, не «Буратино». Да. Точно не «Буратино». Про «Красную шапочку». По-моему, так называется, про «Красную шапочку». Да, фильм, да, такой. Вот. Вот. Ну, там, я помню такие слова. Но если ты такой ленивый, если такой пугливый, ноги, руки береги, ни к чему тебе дороги, буераки, реки, раки... Косогоры, горы, горы. Что там дальше?
Сиди дома.
Что там? Я не помню. То есть, сиди дома, не гуляй, по-моему. На самоизоляции. Сиди себе дома, не гуляй. Вот. Там, зачем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе горы вот такой? Зачем тебе? Ты не сын Божий. Козявочка, спрячься и сиди, не отсвечивай. Вот так. Вот такая судьба. Они пугливые. А нам надо горы вот такой вышины, как Кайлас, море. Нам везде вот это, вот нам что надо. Мы созданы быть успешными. Я зачитаю, я частенько смотрю Андрея Шаповалова, бывшего запорожца, который жил на улице Гудыменко. Вот я его зачитаю, ну, в сокращении. Понимание смысла своего существования нет больше вопроса, чем этот. Называется «Создано быть успешными». Горы вот такой вышины, реки там вот такой ширины. Я не помню, как эта песня. Нет ни одного человека на земле, который является ошибкой. Абсолютно каждый из нас имеет смысл и цель существования. Даже цвет цветков в поле имеет смысл и цель, потому что когда ученые исследовали, оказалось, что определенные насекомые видят только определенные цвета, и другие не видят. То есть определенный цветок привлекает только определенных насекомых. И некоторые думают, что у Бога для нас нет цели. Есть в этой жизни, что хуже смерти, это жизнь без предназначения. Это непонимание того, кто ты и для чего ты здесь. Проживаешь так 80 лет и не знать, что ты родился, это ужас. Без предназначения жизнь человека не имеет реального смысла. Каждый человек желает быть успешным. Я еще не встретил человека, который говорит, что я планирую все завтра провалить. Успех предсказуем. Это не рулетка в казино. Но почему-то большинство ждут шанса и везения. Успех и благословение созданы Богом, чтобы быть предсказуемыми. Провал тоже предсказуем. Это не что-то, что может произойти внезапно. Вот не повезло, да? Я планирую успех. Я успешен сегодня не потому, что мне повезло, а именно потому, что я иду в успех. Все, что создал Бог, создано для успеха и процветания. Все, что создал Бог, а Он создал все. Цветок в поле, просыпаясь утром, планирует быть успешным. В ДНК всего творения Бог вложил успех. Если все создано быть успешным, тем не тем ли более ты. Из этого стоит понять, что у нас не успех и провал – это плохо для Творца. Мы его обижаем. Ты не имеешь права жить в неуспехе, провале и разочаровании. Творение должно подчиниться правилам производителя, чтобы иметь благословение и успех. Правила даны не для контроля, они даны для успеха. Мы так не любим правила. Итак, успех – это результат решения следовать указаниям нашего Отца. Провал – это результат решения идти против указаний и совета Отца. Я бы написал в скобках трусость. Трусость. Это всегда какой-то... Бог не занимается тестами, он не экспериментатор. Бог говорит, когда ты видишь меня начавшим что-либо, это свидетельство того, что это завершено и совершенно. Когда мы начинаем, мы не знаем, а он не начинает, если не знает. Ты создан быть успешным. Ну, я на этом закончу, там у него еще много текста. Вот. Я никого не раздражаю. Если я кого-то раздражаю, значит, в конце лекции подойдите ко мне, буду выгонять с вас беса. Потому что на самом деле человек, ну, Божий человек, его вообще ничего особо не раздражает. Он приходит, просто решает вопрос. Вот. А если бес тебе дорог, то иди погуляй, подумай. Вот еще нашел один вещдок. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. А, спасибо. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плоские, то живы будете. Вот откуда там харизма, говорят такие вещи. Это дух. Плоть на такое не способна. Плоть надо умерщвлять. Ее надо к ногтю. Ее надо заставлять. Если плоть пищит, там я устала, или она боится, что ее там поцарапают, морду ей набьют этой плоти, или убьют ее, все, с духом ты, все, ты уже даже и не отсвечиваешь. Потому что, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что, если вы не приняли духа рабства, чтобы жить опять в страхе, но приняли духа усыновления. Вот что ты раскопал. Усыновление. Сей дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи. Знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Вот этот вот стих из Библии похож на 18.66. То есть, что бы ты там это ни сделал, ты оправдан. И Бога не интересует, где ты что там накосячил. Он его интересует. Ты делаешь, что он тебе говорит, или нет? Где-то ты что-то накосячил, ты просто не готов это делать, и тебе неудобно, ты без рукавиц на морозе. Но все равно иди делай. Не обзавелся, не успел, где-то прогулял, попрыгунь из стрекоза, да? Все равно иди делай. И когда ты начнешь делать, он, как он обещает, он добавит тебе все, что тебе не хватает, несмотря на то, что ты там прогулял, проскакал где-то. И даже тебе не упрекнет в этом. И тут написано, а кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Ты еще и прославишься. И некоторые готовятся, еще раз готовятся к звездному часу. Вовремя поел, режим дня, пришло время подвиг.
Как в Мюнхгаузене.
Да, это как это, хорошая в пожарной части работа. Ну как, в пожар хоть увольняйся. Понимаете? Как на подвиг, так ой. Вот. А для чего ты готовился? А некоторые без подготовки идут даже так. Вот дух, когда мы его слушаем, он убирает две вещи. Рабство и страх. Вот эти две вещи. Эти две вещи и есть признак сиротства. У сирот повышенная неуверенность. Вот дух приносит тебе, дух, когда он тебе говорит что-то, он приносит тебе свидетельство о рождении, что вот ты жив. Это не одно и то же, что нам ЗАГС выдает. Там, если копнуть свидетельство о смерти, система мертва, это рабство, раб не жив. А вот дух приносит тебе свидетельство о рождении. Свидетельство, слово, понимаете? Он свидетельствует тебе. То есть он тебе говорит, что ты жив. Ты должен это услышать. Если ты это не услышишь, а сам себе придумаешь, я жив, я жив, я жив, я жив, нет, у тебя смелости не возникнет что-то делать. Он тебе должен это сказать. Потому что ну, для живого надо шевелиться, он тебе показывает, в какую сторону шевелиться, и вот так вот получается. Откуда страх? От незащищенности. Вот отец, он глава в доме, от него все утверждается. Если мама... все держит в руках, ну все, пойдет не так. Как определить, кто в доме главный, вот мама или папа?
Если гостей встречает отец, значит отец главный.
Они могут договориться. Я видел выступление от двух супругов. Значит, там папа такой, вот суетливый, какой-то быстро, часто говорит, а мама говорит размеренно, как слово шутомно. Да, ну это видно невооруженным глазом. И вот они сидят и рассказывают, что папа должен быть главным. И вот он рассказывает, папа должен быть главным. Я правильно говорю? Так вот было. И они даже этого не замечают. Как определить? По детям определить. Хорошо. Там раз папа там с работы идет, и дети, мама, папа идет, сейчас, как мы там его встретим. Вот. Или наоборот, там мама идет. Ну, то есть, как-то по детям видно. Дети видят, от них не скроешь. А они даже сами могут не понимать, кто там главный. Как... То есть им интересно мнение общества, а дети им наплевать на это общество, они просто видят и все. И вот от того, кого дети за главного принимают, такое у них и будет. Дальше. То есть правильное или неправильное. И вот второй вариант, когда мама главная, это вообще крушение общества. Дети, которые вот выросли где нет папы или он не главный, они очень сильно отличаются от детей, где папа главный. У них внутреннее психическое содержание другое. Они по-разному реагируют там. У них это вообще другая психика. Это вообще другая психика. Это другое состояние жизни. А почему вот папа не может быть главным в семье? Есть сильный мужчина, есть слабый мужчина, но есть слабый мужчина, он все равно главный в семье. Вот. Это не зависит от ума, это зависит от чего. Кто главный, это зависит от соотношения. Вот муж, вот жена, да. Если жена оскорбляет его, если даже он не прав, то он никогда главного не будет. Ну, понятно, что там нехватка любви. Нехватка любви. Ну а нехватка любви и вот из-за этого произошло. Это вообще называется угрокарма на санскрите, когда муж и жена меняются местами, главенствующие. И такое есть сравнение, когда можно хлеб резать ножом, взявшись за лезвие, а резать рукояткой. То есть это травма опасна, но и сильно ты много там не нарежешь. Раскрошишь только. Вот. То есть мало проку и травма опасна. Идентичность идет от папы. Ну, вообще у всех народов, кроме вот этих вот, изгнанных из ура халдейского. Вот. Для полноценного формирования вот меня, там, тебя и любого как личности необходима защищенность и уверенность. Это касательно всего, что угодно. Росток, который асфальт пробивает, там, ну, все что угодно. Там, ежика, человека. Если есть защищенность и уверенность, тогда идет рост. Если нет защищенности и уверенности, рост прекращается. потому что вся энергия идет на защитить себя. Потому что, ну, куда расти, если сейчас меня убьют? И вот если в семье у детей нет защищенности и уверенности, или у взрослого человека, который там вырос уже, и у него папа вот тут не появился, у него нет защищенности и уверенности, его рост профессиональный, рост его призвания, оно должно расти, рост его там, ну, всех его, он не перестает развиваться. Вы знаете, когда любое существо перестает развиваться, он начинает всех раздражать. Потому что не раздражает только то, что растет, 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 и каждый раз новое. Любить вообще не проблема, потому что любовь — это повышенный интерес. А у, сегодня вот так вот, а завтра, а сейчас вот так вот себя ведет, а сейчас новые буквы. А это когда одно и то же надоедает, это мебель. Ребенок, который остановился в развитии, вот с этого момента он начинает раздражать, потому что мы тоже психуем, нам хочется, чтобы он жил, а он как умер, понимаете, в этом состоянии. Почему? Почему? Причина. Где собака зарыта? Нет отцовства. Вы знаете, мама — это такое существо, что она любить будет. Она будет ругаться матом, но она будет все равно любить. Вот. Ну, будет, потому что женщина, ну, такая генетика, у нее этих, там, этих чувств, она будет любить, чмокать, что бы там ни сделал, но направить она не сможет. Не сможет. Вот это она поддерживает. Нет отцовства. То есть, по матери нет проблем. Вот даже она вот там, хоть она спивается, все равно будет любить. Вот такие вот женщины. Представляете, ответственность какая у мужиков. Вот. Но каждого мужчину делает женщина. Прабхупада говорил, за каждым героем стоит либо мать, либо жена. Не сестра, не любовница, а жена. Жена. На эту тему очень много говорил Лакшми Нарайна. Он сказал, что вот у такой женщины такие мужчины, у такой женщины такие же мужчины. Сам мужчина, то есть если не женатый, он вообще мужчиной не считается. Если женатый, детей нет, мужчина не считается. Вот так вот. Потому что, ну, непонятно, что из него еще выйдет. Говорит, и выйдет ли. И мужику особенно там не надо ничего. Вот он один сидит, звезды считает, такой мудрец, медитирует. Себе женщина появляется, о, дом надо, это надо, пошел работать, раз. Это не просто так, но тут должны какие-то бирюльки висеть, вот такое вот, и он начинает это, какое-то творчество, да. А теперь это надо все защитить, и вот, вот она, дхарма-то появляется. А так сидит себе, ничего не делает. Вот. Толку никакого. Итак, для полноценного формирования тебя как личности надо защищенность и уверенность. Иначе вот человеку там 70, 60 или 30, а он вообще внутри никак не сформирован. Вот вырос, что-то выучил, наизусть знает, умение есть, а внутри не вырос. Внутри маленький ребенок не сформирован. Почему? Нет уверенности и защищенности. И таким людям, то есть таким неуверенным ребятишкам, 70-летним, им всегда нужно больше, чем надо. То есть, чтобы они чувствовали себя хоть кем-то. Они уже кем-то есть, но им все равно мало, им надо больше. Они должны быть лучше других, чтобы их как-то могли воспринять. Когда вот ты сильный, тебе по головам идти не надо. Тебе дерзить, огрызаться не надо. Ты и так знаешь, что ты кто-то уже есть. Ты не сравнишь себя с другими. Вообще, рост, прическа, костюм, твои знания, это ничего не зависит. Если твоя, например, твоя уверенность зависела от костюма, вот у тебя такой костюм, ты такой молодец, пуговицу оторвали, или там за гвоздь зацепился, и все, вся твоя личность на этом закончилась. То есть это не зависит от вот этих внешних вещей, это зависит от оттуда. И это давал папа. Ну, если папа тебе не дал, значит, вспомни все священные писания, говорит, есть другой папа, настоящий, истинный, а этот лишь... Вот. Через него ты пришел сюда. И вот эти незащищенные люди, они терроризируют окружение своим нытьем. Кстати, причиняет боль всем, потому что думают, что вот могут прожить без отца, и они отца начинают искать везде, 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 где им только там не улыбнулись. Это, ну, наивность, не надо так думать. Был отец мой, генетический, и вот этот. Не надо других искать. Никакой крестный отец, никакой гуру на эту роль не идут. Никаких там тысячи гур твоего биологического отца не заменят. И вот этого небесного отца не заменят. И люди, живущие в таком дефиците жизни, их вообще видно сразу в первые 3 минуты. Ну, а некоторых особо одаренных, так в кавычках, там в первые 3 секунды. Ну, вот, а что делать, чтобы без отца вырос? Ну, что делать? Потому что я зря говорю. Что делать? Что делать?
Ну, вы сказали, другого отца.
Да. Да, да, у нас есть папа, даже при наличии настоящего земного, замечательного, правильного отца, небесный все равно с определенного возраста обязательно нужен, иначе начнутся проблемы. Иначе начнутся проблемы. Вот. То есть он тебя довел до какого-то, а потом говорит, вперед, да, да, да. И с детьми Божьими, с ними вообще приятно дело иметь. Они не топорщат себя, из кого-то они знают, кто они, уверены в себе. Обидеть толком их тоже не получится. В общем, ну, ведут себя естественно, не мучаются, если там нет внимания, не пытаются доказать. Когда человек знает, что у него есть отец, он не пытается заслужить это внимание. Он просто это знает. У него нет такой, вот я верую, что у меня есть отец. Я знаю, что он есть отец. Да. Что я для этого делаю? Ничего. То есть мы у Бога не чужие. Мы у Него свои. Свои. Мне вот такое ощущение, что я все время говорю лозунгами. Мне хочется, чтобы вы поняли, что это так и есть по-настоящему. Как вот у меня есть такие родители плотские, так и это по-настоящему. Когда мы поймем, что это по-настоящему, это вообще другой статус. Тогда, только тогда мы перестаем быть беспризорниками. Беспризорниками. И вот как принять отцовство, да, вопрос. Ну, кто-то скажет, ну как принять? Вот я принимаю тебя. Ну, нет. Вот тебя там кто-то усыновил, допустим, да? А как он поймет, что ты его принял? Что надо сделать такого, чтобы вот папа или мама поняли, что да, ты их принял, ты там не играешь никакую роль, просто хочешь воспользоваться холодильником ихним.
Полюбил.
Ну как? Ну, как?
Ну, назвать их своими родителями. А? Назвать их своими родителями.
Ну и да.
Ты
да.
Начинаешь исполнять их желания.
Угу.
Без крови.
Ну, они что-то делают, у меня должна быть ответная реакция какая-то. Вот какая она должна быть?
Когда
может, послушание.
Ну, понятно, да.
С любовью.
Это не самое главное. С любовью-то так. Я перестаю бояться. Я перестаю беспокоиться. Когда я еще надеюсь на себя, на какой-то запасной аэродром, я их не принял. А когда принял, все, пути назад отрезаны. Все, вот они мои, я пришел. Я вернулся. Я перестаю беспокоиться. И когда человек принял Бога как отца, а не как Бога, он перестает беспокоиться. Это не значит, он стал таким пассивным. Он все это делает. Но он это делает не психуя. Он это делает, 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 получается, не получается, он не беспокоится. Потому что беспокойство, когда я беспокоюсь, я, значит, я имею в виду, что Бог куда-то вот не курирует этот мои процессы, да? Может что-то не получится? У него все получится, изумительно, отлично получится тогда. Я и не беспокоюсь, и не ору на всех. Вот, не ру, что я тут такой важный, Потому что, когда я беспокоюсь, я разрушаю себя. Вот это энергетика сиротства. Я разрушаю себя. Не на тех даже, кого ору. Там Бог ставит чук, такую заслоночку. Хоп, они... Ну, орет, пускай прорвется и все. Замкнулся себе, потерял там контакты. Но ты себя разрушаешь. Никого, не даже тех, кто тебе там помешал. Важное Божье дело делать такое вот. То есть, как показать Богу? Надо возложить на Него все свои заботы. Не дела, а заботы. Такой озабоченный, слово такое есть, оно как ругательное уже. Вот. Это как вот, когда ты был маленький, ты же все заботы на родителях. Ты только там в игрушки играл. Ну, иногда там прибирал игрушки, попросили тебе что-то поднести. А так у тебя заботы какие-то были? Не было. Вот и ты, как ребенок, тоже должен знать свои дела, их делать, не покладая рук, но не заботиться, не беспокоиться. Вот. Я напомню, Бхагавад-гита 18.14. Пять причин любого поступка. То есть, какие должны быть твои поступки? Тело, душа, органы чувств, усилия и Отец Небесный – это пять составляющих любого поступка. И самый надежный из этих пяти – Отец. А если ты сирота, то результаты, мягко говоря, неэффективны. А, грубо говоря, бесполезны. Как он о нас беспокоится, зная все наши нужды? А он, ну, типа говорят, знает. Два способа есть. Один редкий, а один постоянный. Он лично приходит и помогает, и это мы называем чудом. Я там помолился, это когда форс-мажор, когда я где-то там ворон проловил, да, ну не успел. Обычно это нет. Он приходит и говорит, ну надо. Или я ради других, там все запущено, он меня выпускает, как какого-то там героя, я там порядки навожу, и у меня необычайная сила, то есть как-то все выстраивается, все меня слушаются. В общем, чудо. Физика, химия, ничего не работает. А есть вторая сторона помощи, и она основная. Вот мне не нравится это слово, но я вынужден его сказать. Бог создал порядок, придерживаясь которого все наши нужды устраиваются. Порядок. Порядок – космос. Переводится, да? Порядок, я сразу хочу сказать, о, это же эти всякие шастры, которые мы не любим, нам бы вот чудо и каждый день. Нет, Бог не будет за каждым ходить и делать то, что мы можем сами сделать. То есть, чтобы голова не болела, просто вовремя ложиться спать. Да. Это порядок, да, но это вообще для детей. Это они знают. Или что там, чтобы голова с похмелья не болела, вообще пить не надо. Чтобы желудок не болел, ну, водку, понятно, да? А не как там Алиса, воду нельзя пить, как это. Вот. Чтобы желудок не болел, не ешь, что попало, не наедайся, ну, вовремя, на ночь лучше не надо, да? Что наедается на ночь? Ну, счастья маловато, от пищи берут его. И такие дела. На самом деле, вот эти... Божий порядок, система не за это. Это и так знает. Это знают неверующие люди. То есть практика им показывает. Настоящие правила, которые, если мы придерживаемся, другие. Они говорят, в первую очередь, делай то, что Бог тебе сказал, а потом остальную рутину. И не наоборот. И вот тогда все будет хорошо. Вот этот порядок. Что первоочередное? И делай это не для того, чтобы я вот это делал и моя рутина устроилась. Что, куда ты в своей голове бежишь больше всего? Там, я бегу там к тому. Вот. А Бога имея в виду, что вот я ему служу, чтобы у меня там и было все хорошо. А вот надо наоборот. Это беспорядок. Беспорядок, понимаете? Не дела главные. Главное приключения. Вот эти подвиги, приключения главные. А это ты даже, тебе это не интересно. Вот это мертвым интересно, вот это обеспечение. Вот. А то, что ложись вовремя, а не под утро, это просто называется йога. Все делать вовремя и к месту. То есть по стандартным нуждам Бог за тобой бегать не будет. Ну, например, вот Бхагавад-гита говорит, делай, что я говорю, я сохраню, что имеешь, добавлю недостающее. Вот это и есть порядок, который Бог установил. И все настоящие папы поступают так. Они просят своего ребенка что-то сделать и следят, чтобы у него все было. Если ребенок их слушается, у этого ребенка все и будет. А если ребенок не слушается, они что-то ему кидают, чтобы он заткнулся и не мешал им. Понимаете? То есть ребенок должен быть слушаться. И тут мама папу не заменит. То есть энергетика женщины тут не работает. Вот. А люди молятся, например, стараясь покрыть свою там лень, глупость. Отец говорит, стоп. А ну давай посмотрим на порядок. Ищите, написано, прежде всего, Царство Божье, а все вам приложится. Вы на выворот. Вы в беспорядке живете. Вы живете, сейчас я все устроюсь, потом Бог, я готовый, давай. Что там ты хотел? Вот это не работает. Это не приключение. Такая подготовка не работает. Вот. Царство Божие внутри тебя, и ты должен его, обязан, я сказал, воплотить. В общем, делай порядок, соблюдай порядок. Кстати, порядок это с греческого, по-моему, космос, да? Кто-то знает? Космос. Переводится как порядок, с греческого, по-моему, да?
Ну, скорее всего.
Да. Я вот этот космос как-то изучал в свое время. Это настолько, понимаете, в космосе есть порядок. А есть ли порядок в твоей жизни? Например, вот, смотрите, каждая планета крутится со своей скоростью по орбите. Каждая планета крутится вокруг оси, все по-разному. Вот, это, ну, и в определенное количество, в 12, по-моему, лет, они там 5 раз встают малый парад планет. Это значит Меркурий, Венера, Земля, Луна и Марс на одной прямой, и они повернуты одними и теми же сторонами друг к другу в это время. Вы представляете, какой порядок железный? Был, вот у меня телескоп был в одно время, такой здоровенный. Я смотрел там это, Меркурий, у него там, ну, в хороший телескоп видно, у него там такая гуля такая торчит, кратер такой, как вулкан типа, кратер эратосфена такая, и она всегда под одним углом. Этот парад планет малый можно наблюдать, и не прямо вот так вот. Вот. В космосе порядок есть. Вот такие массы, так все закручено, и там, смотрите, а у тебя в жизни не будет. Твой порядок – это твоя дхарма, саната на дхарма, или как это правильно называется. То есть, это твой распорядок жизни, который обеспечивает эффективное твое призвание, предназначение, твою деятельность. И он у каждого свой. Все говорят, что вот этот харма, это значит, надо рано встать, потом это сделать, потом что-то помолиться, потом бежать сюда. Нет, если у матери, а у ней грудной ребенок, значит, вот ей ребенок там все диктует. Вот, пожалуйста, вот ее там дхарма. Там какой-то мужчина, если, например, Бхактивинода Тхакур, например, у него был сумасшедший абсолютно режим дня. Он был, кроме того, что он огромный, вот вся ведическая литература, которая есть, практически он ее и написал. Остальные просто переписывали с него, и вот это все расплодилось. А он все написал. Он был очень образованный человек. Он был мировой судья. Что такое мировой судья? Это всех надо судить. Всех надо судить, это всех разрешать, все вот эти тяжбы, склоки, скарги вот эти вот. И он это все успевал. Он молился там сколько-то, более 2 часов в день, тоже откуда время брал. И вот когда все затихало, он немножко спал полчасика, потом вставал и писал до 3 часов ночи книги. Писал, потом под утро опять засыпал часика на 2, когда все просыпались. Потому что когда вот это умы жужжат, они это сбивают с толку. Потом опять спал, потом приходил на работу, потом молился, потом вот у него режим дня, я это так читаю, ну сколько я так протяну, сколько мой организм может выдержать, ну сколько, ну месяца 4 и все, и в реанимацию, Но он всю жизнь так жил, долго жил. Вот. Потому что если твое призвание, если ты сын, а он отец, ты, ну, там этот, ты, ну, как на Святом Духе. У тебя вообще эта биология по-другому работает. Если ты все земные законы соблюдаешь, все там биологические эти, ничего не получится. Это, ну, долгожительство. Вы знаете, что, например, биологический возраст, есть такое понятие, и паспортный возраст. И они могут отличаться. У этого человека стар, ну, ему столько, а он вот еле доходяга. Бывает, что ему уже за 80, то он бегает как мальчик. Почему? Вот поэтому. Именно поэтому. Потому что этот организм в аварийном режиме, в режиме беспризорника, долго не протянет. Не протянет. Итак. Значит, отец не только установил порядок для нашего блага, но и сам лично приходит заботиться. Значит, первый вид заботы, ты должен соблюдать некоторые очевидные вещи. Очевидные вещи. Просто. И по этому поводу, если ты помолишься, он придет и скажет, ты порядок сначала соблюдай, не буду я в этом тебе помогать. А есть второе. Второе, это когда вид заботы индивидуальный. И по этому поводу написано... А индивидуальное, оно связано с моей вот этой дхармой, с моей задачей, с моим предназначением. И написано, как же там написано, все заботы возложите на него, ибо он печется от вас. Все заботы возложите на него, и многие бездельники говорят, ой, все заботы, хлоп на диван, значит. Все заботы возложите на него. Другие говорят, не все заботы, скажем так. 25% на Бога, четверть, 25% на начальника, он же беспокоится, я же на него работаю, ну, на государство 25% пускай будет, да, ну, и четверть мне. Правильно? Проверка на интуитив, неправильно, женщина это понимает. Все заботы, понимаете, все, что это значит? Муж курить начал, приходит, от него тут это хоть топор вешай, не то что там в доме, от него от запаха дышать не могу. Это что, на Бога надо возложить? Да. Как? Надо с ним поговорить, а потом подойти к мужу и сказать. Ну слушай, ну совесть имей. Если просто сказать и подойти, будет совсем другой результат. Понимаете? А не то, что я там помолилась, а он собака как был, так и остался. Вот. Самой что-то сделать, ну вот с этой поддержкой. И то же самое, там, и муж к жене может какие-то там претензии, сколько, как она там что-то ему жарит, варит, все время там пригорело. Он может так сказать, боже, ну сколько же это, а потом прийти и сказать... Может, потом с подругой договоришь, там что-то с кухней подпахивает уже. Вот так вот. Чтобы без обид. Без обид. Потому что когда через Бога, обид нету. Когда есть ты напрямую, а ты кто такой? Беспризорник. Ты кто такой вообще? А так мы родня. Тогда обид нету. И тогда все решается. Потому что когда обида, начинается соревнование, вот так вот, и еще и хуже. Итак, все заботы, сказано, все заботы. Вот. А я напомню, что чтобы все заботы возложить, надо понимать, что ты обращаешься к нему как к живому, что ты должен понять, что он настоящий. Вот как настоящий отец. И тогда в тебя вот дух и входит. Трусость убирается, растворяется, иначе бессмысленно. Помните, как у каждого действия 5 причин. И главная причина – отец, который хочет успеха. Вот. Иначе, не заботьтесь ни о чем. Если ты не заботишься ни о чем, твоя жизнь продлевается, мы это сказали. И твой паспорт уже вон какой, а ты уже еще такой молодой. Потому что забота разрушает твой организм посредством того, что ты становишься едой. Бесы тебя кушают. не давайте ей кушать. Потому что все болезни от забот, а все заботы от безотцовщины. Не от отсутствия матери, а от безотцовщины. Все заботы от безотцовщины. Вот. И мало того, что я себя уничтожаю, я в своем психозе, на самом деле окружающие отворачиваются, но мы должны понимать, что это твоя жизнь, и ты не имеешь права ее сокращать. Как выключить волнение? Как выключить вот это вот? Ну, кто догадается? Вот я волнуюсь, я все это понимаю теоретически, вот волнуюсь. Ой, я, наверное, значит, как-то от Отца Небесного отошел. Как выключить?
Сделать первый шаг. Сделать первый шаг.
Вообще, причина волнения, надо понимать, от чего она происходит. Она происходит только от одной причины. Я что-то решил сделать без него, а иногда даже вместо него.
Волнение.
То есть я взялся за то, что где я не квалифицирован. Я должен делать, где я квалифицирован. А где не квалифицирован, и я что-то волнуюсь, вот тут надо молиться, чтобы, знаете, для чего надо молиться? Чтобы самому не кинуться исправлять и не затыкать грудью амбразуру эту. Не заткнешь. Вот надо просто извиниться, сказать, ой, извини, погорячился, чуть-чуть за тебя не вот это не попробовал сделать. Вот от этого вот. То есть извиниться за свою самонадеятельность. А когда ты без него вот это все делаешь, настроение не очень. А почему? Потому что это настроение он и дает, он и есть источник этого настроения. Вот, потому что, когда у тебя нет настроения, настроя, то есть мотивации, ты делаешь это неестественно, и тебе приходится придумывать эту мотивацию. Ну, потому что все так делают, потому что надо, потому что без этого там не проживешь, тебе надо это придумывать. Ты неестественно подстегиваешь себя, что это надо делать. И все-таки это сделаешь. И после того, как ты это сделал, у тебя лицо выравнивается. Это не гримаса, а ровное. И у тебя даже это появляется энтузиазм какой-то. И ты говоришь правильные слова. Но он тебя как-то смотрит, как на идиота вот такого. Потому что за тобой шлейф вот этого безбожия остался. И этот шлейф говорит громче, чем весь твой вид и все твои слова. И тебя всерьез не воспринимают. Шлейф, запах. Как вот женщина зайдет, вся в духах, в комнату выйдет, а шлейф остается. И вот ты вот уже все хорошо сделал, а шлейф остался. И ты дальше делаешь, и делаешь, что главное сделал. Понимаете? Ты же сделал дело, а что-то плохо. Нет радости от своего могущества. И ты себя обманываешь. Что сделать? Ну, вернуться к Отцу, да? Шлей сразу поменяемся. Надо понимать, что мы имеем 100% доступ к Отцу при любых раскладах. Доступ к Нему и ко всему, что у Него есть, мы имеем. Потому что мы не второсортные. Мы не какой-то там ребенок, до которого нет дела. Каждый из нас вот такой первоочередной. Для чего? Просто смотрите, маленькая такая вещь. Вот все, что я хотел сказать за сегодня. Не обращайтесь к Богу, как к Богу. Никогда больше. Забудьте, что Он Бог. Вспомните, что Он ваш Отец. Все поменяется. Потому что бесполезно к Богу обращаться как к Богу. Вы не имеете права к Богу обращаться как к Богу. Не говорю, что там Господь даже. Не имеете. Потому что в этом раскладе ваши грешки и все. А вот когда Он ваш Отец, вы при любом раскладе можете подойти и поговорить. И Он это примет вас. Вот. Когда говоришь к Нему как к Отцу, человек начинает жить уверенно. И нам надо жить уверенно. Я хочу закончить не своими словами, а словами всяких там Эпикур, Эратосфен, вот таких вот, которые говорили, я сделал подборку о папах. К кто такой папа вообще в жизни. И это будет и наставление всем мужчинам, и о том, как действует Отец Небесный. Потому что я смотрю, я поражаюсь, что все эти к Богу подходят, вот эти вещи к Богу подходят. Итак, отец – это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в большой мир. И к взрослым подходит, и к родителю. Любовь отца исключительна. Она не похожа на любовь матерей. В ней мало слов, но она бесценна. Папам полагается строгость. Похвала отца – самая сильнейшая из всех существующих мотиваций. Представляете? Мужчина, который не находит время для своих детей, не имеет права называться мужчиной. Дарите детям свое присутствие. Это важнее любого подарка. Бог так делает. Бог так делает. Для ребенка нет человека главнее отца. Ну, это сказал не древний греческий философ, это сказал Ник Вуйтич. Знаете такого, да? Ник Вуйтич сказал. Нет человека главнее отца. Чем старше я становлюсь, тем умнее, мне кажется, мой отец. Один отец значит больше, чем 100 учителей. Без отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты и пансионы. Строгость отца – прекрасное лекарство. В нем больше сладкого, чем горького. А вот одна написала. Вы идете утром как зомби, пускаете слюну на ходу, лохмата как никогда. И только папа вам скажет: о, моя красавица идет. Представляете? О, любовь, да? В любом виде. Даже умиляет. Умиляет. Почему отец любит сына сильнее, чем сын отца? Потому что сын – его создание. Все бывают благосклонны к тому, что они сами создали. Отец никогда не говорит, что любит тебя. Однако по его поступкам всегда понимаешь, что он любит тебя больше всего на свете. На этом я закончу. Лекция называлась «Дети Божьи». Это про нас. Самая главная мысль – никогда, никогда не обращайтесь к Богу, как к Богу, но только как к Отцу. Все.